Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В прошлый раз мы обратились к памяти наших екатеринбургских святых и более подробно решили разобрать и познакомиться с житием святого страстотерпца Евгения Боткина и священномученика Аркадия Горяева. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского, преподобномученица Великой княгини Елисаветы, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В прошлый раз мы с вами договорились, что мы продолжим знакомство с этими святыми. Посмотрим, чему мы можем их поучиться, что может быть применительно в нашей жизни. И давайте мы сразу же с вами дальше обратимся к Евгению Боткину, к его жизни.
Напомню, что в прошлой передаче говорили о том, что святые угодники, ну, как, собственно, и любой человек в земной жизни проходит определенный выбор жизненный, да, испытания определенные, и совершает свой вот выбор. И мы говорили о том, что вот как бы в какой-то точке наши жизненные пути начинают как будто бы расходиться возможностями своими, что альтернативами, что может быть так, может быть иначе. И вот человек сам для себя определяет свободным своим выбором, куда он отправится. И примеры святых, их выбора жизненного, они, конечно, для нас очень интересны и говорящие. Если мы продолжаем разговор об Евгении Сергеевиче Боткине, то здесь хотелось бы остановиться на следующем эпизоде. Мы говорили о том, что он учился в военно-хирургической академии и много времени и сил давал учебе, необходимости смотреть демонстрационные операции, участвовать в делах военно-хирургической академии, помогать студентам, которые не имели содержания, чтобы закончить свое обучение достойным врачам в дальнейшем. Но, наверное, следующий момент, хотелось бы на котором остановиться, из жития Евгения Сергеевича, такой, который связан с кончиной его первенца сына. Дело в том, что его встреча с супругой, она была счастливой и таким промыслительным, что ли, радостным событием, который окрылил их обоих, и у них было замечательное свадебное путешествие. Они провели время в Италии, и Евгений Боткин даже сравнивал это состояние с пребыванием в раю, как, впрочем, он сравнивал и другое время своей жизни тоже с пребыванием в раю, например, когда он был лейб-медиком царской семьи. Но здесь он говорил о том, что все светит, все улыбается ему, вносит в душу чувство такого неотъемлемого покоя и так далее. И, конечно же, здесь беременность его супруги и рождение ребенка, и первые месяцы, которые жил их сын. Он прожил несколько месяцев, по-моему,
полгода.
То есть все его как бы какие-то новости жизни, которые происходили, да, что вот он начал двигаться, как-то следить, как-то глазами реагировать на что-то. Они, как родители любящие, отмечали, радовались этому, конечно. Но вот эта вот кончина чада, который такой долгожданный ребенок и в то же время кажется несправедливым, вот это вот обстоятельство, да, оно внесло в душу врача Боткина, который сам понимал грань жизни и смерти, постоянно касался ее, внесла в него какое-то новое измерение вот этого вот врачебного дела. Он начал понимать, как он об этом писал. Вот я зачитаю его письма, которые в этот период можно было увидеть. И вот это вот отношение любви к сыну, к своим ближним, да, оно прямо перекинулось, можно сказать, на многих и многих других лиц, которых встречал Евгений Сергеевич как врач. То есть он буквально окружал любовью своего пациента, кроме того, что он, конечно, был квалифицированным врачом и оказывал медицинскую помощь. И вот он сформировал для себя определенное такое вот правило, что ли, врачебное, определенное мировоззрение врача. Вот оно включает в себя следующее. Он говорит, самые заскорузлые души, если только они сохранили хоть какие-нибудь струны, способные звучать, поют перед нами. Писал он, когда знакомился с историей тех или иных болезней, причин болезни, да, анализируя это все. Вот он пишет дальше. «Мало кому, кроме врачей, приходится столько слышать дивной музыки хорошей человеческой души. Этим отчасти объясняется, быть может, почему врачи снисходительны к людям и так к ним привязываются». То есть он начал как бы видеть в людях ту глубину духовную, тот образ Божий неповторимый, который присущ каждому человеку. И он пишет дальше. «Знакомство с душевным миром больного врачу не менее важно, чем представление об анатомических изменениях и нарушениях физиологических функций тех или других клеточек его тела. А как часто все физические недуги больного оказываются лишь последствием или проявлением его душевных волнений и мук, которыми так богата наша земная жизнь, и которые так плохо поддаются нашим микстурам и порошкам». То есть именно вот это вот врачевание, начиная от души человека, почему это случилось с ним, что этому предшествовало, какие страдания и скорби земной жизни выпали на этого человека, а потом уже понятным становится причина, по которой все это произошло. И еще один отрывочек из письма. «Главный восторг, который испытываешь в нашем деле, заключается в том, что для этого мы должны все глубже и глубже проникать в подробности и тайны творений Бога. Причем невозможно не наслаждаться их целесообразностью, гармонией и его высшей премудростью». Вот такие вот слова писал Евгений Сергеевич. Но мне кажется, что вот его такой характер, который не упадал в каких-то обстоятельствах, ну, прискорбных, томительных, испытательных, ведь он участвовал и в русско-японской войне, ну и все время он был среди людей, страждущих, нуждающихся в помощи. И поэтому надо сказать, что, конечно же, здесь вот эта вот его утрата личная, она была им перетолкована внутренне так, чтобы еще больше дать всем людям и смотреть на духовный аспект болезней и не останавливаться на вот каких-то внешних приметах, внешних каких-то признаках болезни, а смотреть куда-то глубоко. Ну ведь мы же с вами знаем, что какие-либо испытания, они могут быть по-разному восприняты человеком, они могут внушить озлобленность, ропот какой-то в человеке, отчаяние определенное, да, обречь его на человека, на формализм какой-то, да, исполнение своих обязанностей, ну и так далее. Но вот такая вот душа глубокая Евгения Сергеевича, она вот именно вот так перетолковала вот это событие. Ну, надо сказать, что впоследствии у него родилось еще 4 ребенка, которых он воспитал, но этот момент нужно тоже нам с вами здесь отметить. Поэтому вот мне кажется, что здесь тоже случился выбор, вот как это все пережить. Мы с вами знаем, что есть разные, что ли, уровни переживания. Есть, ну, можно сказать, ценностное переживание, да, вот, которое, наверное, случилось здесь. Есть какая-то фрустрация, есть, ну, просто депрессия, да, которая может настигнуть человека и как бы его остановить его деятельность на определенный период. Вот здесь вот как раз-таки, мне кажется, произошло вот такое ценностное переосмысление. И это выбор самого человека. Вы хотели, наверное, сменить меня в повествовании, да?
Да, мне хотелось бы тоже подчеркнуть такой момент, что напомню, что отца Аркадия Горяева, его направили на север нашей области, там, где проживали, ну, по сути, языческие народы, вагулы, астеки, зыряне. Жили они в таких нецивилизованных условиях, если можно так выразиться.
Угу.
И нечистота, отсутствие гигиены, той, к которой мы привыкли, да, какие-то блага цивилизации. И тоже удивительно, как отец Аркадий к этому относился. Хочется процитировать его записи дневниковые. «В январе-феврале принимал у себя на квартире многих инородцев, которые приходили ко мне просто повидаться, а некоторые по делу. Вагула, стеки, архангельские зыряне, были печорцы, поморцы русские, приехавшие за 300 верст, а это больше 300 километров, чтобы посоветоваться о том, как и куда им обращаться за ходатайством о наделе землёй. И сколько мог я, старался каждого удовлетворить, обласкать, и смею думать я, что это направление я избрал вполне правильно, ибо прием добродушия ласка лучше мне послужит в деле моем, чем строгость порицания и осуждения, тем более брезгливость к внешней нечистоте своих прихожан и народцев». Потому что, получается, тоже же, ну, можно себя поставить. Мы же тоже, бывает такое, что человек внешне как-то не нравится. Например, люди без определенного места жительства, с определенным запахом, определенным внешним видом. И знаю людей, которые говорят о том, что я не могу подойти, даже милостыню сотворить, ну, потому что мне вот, ну, неприятно, противно. А здесь человек избрал вот такой путь, что не обращать на это, а смотреть в глубину, смотреть именно в душу.
Угу.
Потом, когда он уже перестал быть священником походного храма, и его перенаправили в Никитоивдель, в село, эти люди продолжали к ним приезжать в гости, и он оказывал гостеприимство, принимал. И может прочитать в его заметках, что в 13-м году последний раз приезжали к нему вагулы. Это была моя последняя беседа с ними, особенно оживлена и приятна как для меня, так и для них, моих гостей. Ибо я душевно был рад этим моим собеседникам, которым я мог с пользой для них передать свои впечатления в связи с жизнеописанием праведника Верхотурского, что я с успехом и сделал. Ну, то есть, получается, для него вот эта высшая цель. Если Евгений Боткин на то лечение людей, да, и тоже он обращал на душу человека, то здесь отец Аркадий, его миссия была миссионерство, просвещение, то есть он эту цель ставил превыше всего и был рад не просто, потому что тоже же можно встретиться с таким, что человек учит, но учит как бы сверху, ну, то есть без внутренней какой-то любви и внимания к тем людям, к тем собеседникам, с которыми он общается. А здесь именно вот он сам подчеркнул, чтобы была оживлённой и приятной для него. И мне показалось, что это тоже очень важно, если вот на нашу жизнь перекладывать, обращать внимание не только на какие-то внешние моменты. Мы же в семейной жизни такое встречается. Ну, вот как-то вот не так муж ведёт, не так жена ведёт, не так дети ведут себя, и всё. И уже как бы вот и прекращается какое-то такое более близкое такое общение, да, то есть оно переходит в какой-то уровень формальный. Если помнить вот эту более важную цель, что нет ничего дороже и ближе, чем вот наше какое-то общение с людьми, мне кажется, это тоже могло бы помочь нам в нашей жизни.
Угу. Еще один эпизод, на котором хотелось бы остановиться, и нужно остановиться в жизни Евгения Сергеевича Боткина, это эпизод, когда он участвовал в русско-японской войне. С началом военных действий и с обращением императора к нации Евгений Сергеевич счел необходимым, что он должен там оказаться. Хотя он был востребован в Петербурге и много нес трудов здесь, но он счел необходимым поехать туда. И, конечно же, там он увидел непоставленное дело лечения, что все происходит несколько стихийно, как бы неподготовленно, непродуманно, что ли. И он, как врач, имеющий, ну, уже большой достаточно опыт, он ведь путешествовал по Европе и набирался опыта и в разных странах, в Германии, во Франции, передовых врачей. И он начал устроять дело именно лечения так, как следует. Но, конечно же, тут вообще просто бы оказать помощь, потому что потери были очень большие с обоих сторон. И многих очевидцев поражало то, как себя мужественно вел на поле боя Евгений Сергеевич. То есть, оказывая, например, помощь артиллерийскому расчету, который был под обстрелом, когда рядом разорвались снаряды, то он не прекращал этой деятельности, не закрывался, так что другие врачи, глядя на него, тоже оставались, хотя было желание куда-нибудь укрыться и спрятаться. И вот он пишет в своем письме, что в настоящее время нужно быть готовым на все и ничего не бояться. И я не боюсь, рисуя себе всевозможные мрачные картины. Я заранее принимаю их с покорностью, как ниспосланный мне Богом, как удар шалого японского снаряда, не имевшего, собственно, в виду именно меня или моей семьи. Так и нужно нам, скромным обывателям, жить, как жили в Порт-Артуре, добросовестно исполняя свой долг и влияя по мере сил на всех, с кем имеешь дело в духе любви к ближнему. Я вот хотел не об этом сказать-то, хотя очень многие эпизоды вот этих военных действий, они, ну, отобразились в душе Евгения Сергеевича. Ну, вот такой вот, например, эпизод, что в одном из городков, скажем так, да, наша армия отступала и грузили срочно всех раненых для того, чтобы они могли отбыть в госпиталь. И тут уже были разрывы снарядов и стрельба, и вскоре должны были туда занять это место японские войска. И Евгений Сергеевич грузил раненого и в конце концов запихнул последнего раненого в один из вагонов, закрыл его и дал отмашку на отправку, и поезд уехал. Но а сам он остался на этой станции. И он стал размышлять, а что я-то тут делаю, собственно. Ну, а потом подумал, что вот сейчас еще будут отступающие войска, наши уже боевые, да, и их тоже нужно как-то, ну, здесь принять и как-то перевязать. И, видимо, в этом мое предназначение. То есть вот такая степень самозабвения и какого-то вот посвященности, ну, вот этому врачебному делу. Ну, это, конечно, такие вот черты подвижнические святого врача Евгения, но я-то хотел сказать вот еще о чем, что, наблюдая за всем вот этим, что происходило, что с обоих сторон множество людей погибали, он где-то даже об этом пишет, и он в конце концов сказал, что есть ли смысл вот в этой кровавой бойне, вот как бы вот такие даже у него слова прозвучали, что он-то врач, и когда выпадали даже обстоятельства, то ему приходилось оказывать помощь и японцам тоже. То есть и вот в этот момент он внутренне, что ли, для себя решил, что он не просто, ну, как бы сказать, врач, который, ну, военный врач, да, который выполняет определенную миссию, военную миссию вот в этом месте, что он врач, ну, который с позиции христианских пытается помочь ближнему, страждущему, нуждающемуся вот здесь. И он, ну, как бы общаясь вот с японскими пленными и оказывая им определенную помощь врачебную, он даже как-то к ним проникся какой-то тоже христианской любовью, потрогал волосы одного, и потом одному из своих коллег-врачей сказал, что, а вот знаешь, у японцев не у всех жесткие волосы, вот у этого были очень мягкие волосы. И тот с презрением так сказал, ты трогал волосы японского, значит, вот солдата, ну и как бы с укором. Но вот в душе врача Евгения вот жила вот эта вот Христова любовь, которая встает над уже определенными обстоятельствами, интересами, какими-то, ну, званиями, что ли, какой-то конъюнктурой, в общем, вот этой временной, сиюминутной. И больше касается уже души, души человека. Но по результатам своих опытов он написал книгу «Свет и тени русско-японской войны». Это книга писем, и именно читая эту книгу, императрица, она решила, что вот этот врач должен стать лейб-медиком царской семьи. То есть вот, она почувствовала за ним вот такие вот душевные качества, которые, ну, ничем не заменимы другим, как вот именно близки ее душе. Ну и вообще должны быть такие люди близ царской семьи. Она решила так. Поэтому здесь он тоже сделал вот такой свой выбор, То есть в условиях вот русско-японской войны, в условиях вот этой бойни, можно сказать, жесточайшей, да, он сделал свой выбор и остался христианином. Вот это его выбор. Хотя он, конечно же, воевал добросовестно, оказывая помощь, и не покладая рук, и падая от изнеможения, и рискуя жизнью неоднократно, он там находился. Вот такие обстоятельства. Хотелось упомянуть.
Вы знаете, с одной стороны, мне хотелось бы подчеркнуть такой момент. У отца Аркадия Горяева было слабое здоровье, потому что после завершения обучения в духовном училище здесь, в Екатеринбурге, он поступил в Пермскую семинарию. Но со второго курса отчислился именно по причине по состоянию здоровья. А поскольку его отправили на север, Ивдель, вот если современные наши города, Ивдель, Североуральск, все равно это края такие суровые, морозные, холода. Где-то в некоторых записках у него сказано, что температура 30-45 градусов мороза. И при всем при этом он, учитывая, что он окормлял не один храм какой-то, а его приход был очень обширным таким, и деревни располагались на расстоянии от 20-30 километров от главного храма до 120 километров. Ну, если в перерасчете на наше современное исчисление длины. В прошлый раз мы говорили, что ему удалось добиться того, чтобы вот была сделана более легкая походная палатка. Но выезжая, штат у него был только он и псаломщик, то есть выезжая на лошадях, им приходилось преодолевать огромное количество километров, чтобы объехать все это. И вплоть даже до того, вот один из фрагментов его поездки по Вогульскому краю, когда они 23 апреля 1908 года выехали, и пришлось ехать больше 4 часов, сойти с лошади и согреться, идя пешком, нет возможности, рискуешь увязнуть в грязи, сидишь, стараясь не шевелиться, чтобы не расшевелить затекшие спины и ног. Потом видим, через 4 видим желанную избушку, с охами, ахами кое-как сваливаемся с лошадей. Долго сидим около лошадей, как правоверные на молитве, не имея возможности выпрямить затекшие ноги. Потом они делают чай, который мутный, такой пьют его, и нужно ехать дальше, потому что они здесь не могут остановиться. При всем при этом, получается, его только назначили. Можно еще и другие, конечно, записи привести, но получается, он бы мог сказать, что это холодно, это неудобно, это тяжело, я не буду этим заниматься. Но он этого не делает, а продолжает объезжать. И были у него такие случаи, что ему за полтора месяца приходилось объехать более 1000 километров на лошади. Ну, то есть сейчас на машине это кажется, что маленькое расстояние, но ехать на лошади где-то болото, где-то реки, потому что был эпизод, что они и через реку лошади их повели в холодную, через ледяную воду. Но человек вот обозначил для себя вот эту цель, самую главную, важную. То есть он выбирает именно служение людям. И здесь очень коротенький эпизод хотела бы тоже привести, что тоже он пишет в одной из своих записок: «Да не падший, обленившийся, но бодрствующий воздвижение дела не брящимся готове», читает старик. «И хочется слушать эти слова, действительно быть готовым для дела, ради этого светлого момента забыть все неудобства, лишения, невзгоды, разочарования. Естественно, еще пока удел службы моей, и делать, делать, делать». Ну, то есть, как бы вот он обозначает тоже для себя делать выбор, что самое главное, что нужно делать, потому что на самом деле он видит вот этот отклик, да, со стороны этих людей, потому что им просто не хватало вот этого окормления духовного, не хватало человека, который к ним отнесся бы с уважением, ну, с должным, да, и мог рассказывать и о Христе, о вере, и утверждать, укреплять их в этом. То есть вот это вот хотела подчеркнуть, потому что авторитет батюшки среди вагулов, отвечавших пастырю любовью на любовь, был непререкаем. То есть он был исключением из правил, писали, заключавшегося в презрительном отношении. Вот, а у него этого не было.
Дорогие друзья, позвольте еще один эпизод привести из жизни Евгения Сергеевича Боткина. Точнее, это даже не эпизод, а какой-то период долгий его трудов с соответствующими испытаниями. Ну, можно сказать, что он может быть наименован так, что какую цену может принести человек за самое важное дело. И вот тут самым важным делом Евгений Сергеевич для себя определил именно здоровье царской семьи и наследника. Да? Дело в том, что когда я начинал читать, я даже не совсем как-то отображал, что можно здесь предпринимать. А его жизнь, она стала, можно сказать, как бы срослась, можно сказать, жизнью царской семьи. Дело в том, что он не только каждодневно осматривал членов царской семьи, не только давал рекомендации, не только разрешал или запрещал какие-то аудиенции, выезды, прогулки, там, дела, загруженность, но он, по сути, можно сказать, каждодневно предпринимал подвиг. Конечно же, он сопровождал в длительных поездках царскую семью, когда они выплывали на яхте, Финский залив, часто это бывало, путешествовали в Крым и так далее. То есть, понятное дело, это были достаточно длительные поездки, но эти поездки, когда случалась какая-то, в том числе и опасность, то он здесь показывал себя с такой именно жертвенной стороны врача. Например, в Польше в Спале цесаревич Алексей, прыгнув в лодку, ударился о часть этой лодки, и у него вспухла нога. И у него началось воспаление в подвздошной области, и высокая температура. Это приносило ему очень тяжелые страдания. Так что даже он бредил и иной раз даже заговаривал о том, где его похоронить. Вот такие были разговоры у 8-летнего мальчика. И, конечно же, Евгений Сергеевич все свои силы отдал для того, что... А он был, наверное, самым приближенным к царской семье, потому что ему выказывалось самое высокое доверие. С ним общались, все, можно сказать, великие княжны, да, поверяли ему те или иные тайны. Он советовался о том, допустимо ли это или нет, применительно к своим детям, например, с императором Николаем, когда и с царицей. Например, когда его сын Глеб нарисовал такие фантастические картинки, он придумал свой мир где-то на Марсе, где существовала тоже царская власть. И он начал рисовать, какие там министры и так далее. И когда он рисовал, то он, наверное, по случайности нарисовал в зверином обличии, похожими на реальных людей. У него был такой изобразительный талант. И когда сначала эти рисунки увидела одна аристократка приезжая, она восхитилась. Потом прочие начали восхвалять это. А сами царские дети тоже очень хвалили и радовались, и просили показать дальше эту историю. И в конце концов это дошло и до лиц изображенных, вроде бы. Но на самом деле он этого не пытался делать. И тогда врач Евгений Боткин пошел к царице, показал эти рисунки, сказал, не будет ли это какой-то крамолой на тех людей, которые занимаются государственным делом. И она одобрила всецело. Или, например, такая история, когда он вел такие достаточно пространные разговоры с великой княжной Ольгой. Она была самой взрослой и самой думающей, что ли, можно сказать, о вопросах взрослых. И она его спрашивала часто такие вопросы, которые она не спрашивала у родителей. Или, например, цесаревич иной раз обидевшись, он уходил, говоря, что теперь моей мамой будет Ольга, и уходил к ней в комнату, обидевшись на родителей. Даже такие случаи были. И здесь примерял все эти обстоятельства Евгений Сергеевич. То есть интересные такие обстоятельства такой тесной жизни вырисовываются из этих примеров, из этих каких-то кратких известий. Но и когда у цесаревича было очень тяжелое положение, то даже один из министров сказал, что нужно об этом писать в газетах, потому что если смерть наследника будет внезапной, то это будет, ну, может привести к какому-то мятежу и, ну, каким-то подозрениям. И начали печатать в газетах состояние. И эту сводку как раз давал врач Евгений Сергеевич Доботкин. Он указывал, что происходило с наследником, каково состояние его здоровья. И он настолько себя посвящал этому делу, что дежурил у постели, и впоследствии тоже это сохранилось, что ему нужно было себя как-то, ну, взбодрить и расслабить в то же время. И он принимал ванну. И от изнеможения даже в этой ванне засыпал. Такое обстоятельство. И он, ну, как бы даже, когда опаздывал, например, к утреннему чаепитию, он говорил, что прошу прощения, я заснул в ванне, как бы говорил об этом. Но все понимали, какую степень изнеможения вот имеет он, что заснуть в ванне. И только когда под утро вода охлаждалась, то он просыпался и вставал здесь. То есть вот такие вот обстоятельства жизни врача. И, конечно же, он переживал, ну, в еще большей, может быть, даже степени, чем многие другие окружающие, вот те обстоятельства, которые были со здоровьем детей. Ну, цесаревич поправился, все стало хорошо, и он еще позаботился о том, чтобы паралич ноги, который возник, чтобы он тоже прошел бесследно, чтобы цесаревич Алексей не хромал, ножка была прямая, вот, и ходила как другая. То есть вот такие вот обстоятельства жизни, они понуждали к тому, что, ну, он получал упреки с разных сторон, и со стороны знати, и что он неправильно лечит, многое запрещает, что хотели бы они, чтобы осуществилось. Также упреки были и со стороны жены, что он мало времени проводит с детьми. То есть здесь в душе его все время как-то... что ли, боролись две вот эти противоречивые тенденции, и они, собственно, всегда побеждало то, что он понимал, что мы храним здоровье наследника. Это великое отечественное дело, он вот так вот выражался, великое отечественное дело, что здоровье наследника требует ежесекундного участия в том, чтобы немедленно броситься на помощь и оказать эту помощь, если это потребуется. Результатом вот этих вот обстоятельств, вот этого недопонимания, что ли, было даже и такое личное происшествие в жизни Евгения Сергеевича Боткина, как развод. То есть его жена увлеклась гувернёром, который пребывал с детьми на даче Боткина. Там он не показался за лето ни разу, потому что не было возможности. Вот. Но жена ушла к гувернёру, и... произошел развод, вот, и дети, четверо детей остались с отцом, в том числе и младший Глеб, который очень был привязан к матери, и он сказал, что кто от кого ушел, она от тебя ушла или ты от нее ушел. Вот, ну и когда он понял, что мать ушла, то он говорит, я остаюсь с тобой. Вот такие вот у него были его детские рассуждения. Можно сказать, что это выбор, который произошел не вот в эту минуту, когда там что-то, кто-то его укорял или так далее. Он происходил каждое мгновение его жизни, пока он пребывал вот в этом звании. Значит, а он пребыл в нем до конца, можно сказать, своих дней. Потому что когда и случились революционные события, и было предложено всем, кто при царской семье, прибывает удалиться, и на это было дано, ну, несколько часов, чтобы подумать и определиться, то многие, в общем-то, покинули, исчезли из окружения царской семьи, а Евгений Сергеевич, он остался, понятное дело, что, можно сказать, вот что вся та любовь, которая когда-то проявилась за все эти годы, она здесь просто не могла прекратиться и оборваться, она так и продолжилась дальше. Вот. Ну и понятно, что эта любовь, она до смерти пребывала в его душе, он был готов и на смерть. Понятное дело, что он это все осознавал. Можно так сказать, что подвижничество святого требует вокруг него, ну, какого-то соучастия в этом подвижничестве и окружающих. Если этого не происходит, то тогда Ну вот случаются вот такие вот, что ли, размолвки, отчуждения, утраты, ну и так далее.
Мне просто очень хотелось сказать о том, что да. Отец Аркадий Горяев, вот ему, наверное, помогало справляться, если, ну, как вот мне показалось, потому что я тоже знакомилась с житием, да, Евгения Сергеевича Боткина, что у него было вот понимание, что есть чувство долга, да, чести, да, то есть вот этот вот, где-то даже в каких-то письмах я, вот это понятие чести было у него, что чувство долга. Ну, что вот если я здесь назначен, то я должен исполнять в полной мере. Ну, мне так показалось, смею просто предположить, хотя, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, отцу Аркадию Горяеву помогало еще и творчество, ну, справляться с теми, потому что у него тоже были ситуации, когда со стороны, скажем так, сослуживцев были недовольства и недоверие по отношению к нему, поскольку ему выделялись крупные суммы, ну, для того, чтобы осуществлять вот эту миссионерскую деятельность. Но мне кажется, что ему помогало творчество, потому что он не только делал какие-то заметки, но еще писал стихи, правда, они необычные, но с точки зрения литературной. И вот поскольку у нас идет сейчас Великий пост, хотелось бы прочитать его стихотворение «Чертог твой вижду». «Чертог я вижу твой, сияющий огнями, украшенный. Боже, спаси мой, стремлюсь в него загрязненный грехами, сомнениями измученной душой. Но как войду туда в небрачном одеянии, как в рубище явлюсь средь блеска торжества, к тебе взываю я с тоскою, упованием, мольбе, слезам, вон ми лукава гроба. О, просвети, молюсь, своим святым сиянием, ты мрак души моей и грешный, и больной. Дай брачное ей ты святое деяние, метущийся ей не спасли покой».
Ну что, мы прикоснулись немножко, да, к житиям святых нашей епархии, посмотрели, как те или иные ответственные периоды жизни, какие-то испытания, трудности, тяготы, потрясения повлекли за собой тот или иной выбор святого угодника, да, к чему они подвигли наших святых, ну вот в двух примерах. И дай Бог нам тоже дерзнуть хоть маленький шажок совершить, который нам по силам.
И мне кажется, очень полезно, чтобы мы знакомились и дальше, то есть мы на этом завершим, конечно, вот наше обсуждение такое, но чтобы и слушатели тоже соприкоснулись, потому что у нас очень много интересных святых, у которых много чему можно поучиться. Спасибо вам большое за участие, отец Владислав.
Спасибо вас, Господь.
Всего доброго, до встречи через 2 недели.